Радіо Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Ведет программу Олег Усов. За режиссерским пультом Михаил Касторов. В первой части программы нарушение прав человека по-прежнему остается одной из главных проблем Чеченской Республики. Международная Черкесская ассоциация, одна из влиятельных некогда общественных организаций на Северном Кавказе, находится на грани раскола. Во второй части программы в Москве и Тбилиси продолжают комментировать доклад Независимой комиссии Евросоюза о войне между Россией и Грузией. Оценки звучат противоположные. Правозащитная организация «Мемориал» прекратила свою деятельность в Чечне после убийства Натальи Эстемировой. Прекращение деятельности влиятельной организации не могло не сказаться на характере поступающей из республики информации, рассказывает сотрудник Назранского офиса «Мемориал» Усам Байсаев.
Речь не идет об открытии мемориалов, парков, детских садов и школ, информация о которых выдается государственными средствами массовой информации достаточно регулярно, а о правозащитных вещах. Но и того, что становится известно, вполне достаточно, чтобы сказать, ситуация в Чечне не имеет тенденции к улучшению. В разных районах республики продолжаются вооруженные столкновения между российскими военными, пророссийскими силовыми структурами местными и противостоящими им отрядами сепаратистов. Средства массовой информации, к примеру, сообщали об обстреле вертолета, на котором пытались вывести раненых сотрудников федеральных сил. Чуть раньше этого, тоже практически на равнине, у села Чириют произошло еще одно боевое столкновение. В ходе него также были ранены федералы. Еще одно оставшееся незамеченным столкновение произошло у села Тезенкэлэ Веденского района. Обстреляв неожиданно милиционеров и российских военных, и здесь сепаратисты отошли в сторону лесного массива. Но боевые сводки не могут оттенить того главного, что волнует жителей Чечни. Это уважение к их правам и свободам, соблюдение властью и подчиняющиеся им силовыми структурами законов страны, которые они представляют. В городе Шали был задержан 25-летний местный житель, который, по мнению властей, снабжал продуктами и медикаментами участников чеченских вооруженных формирований. Днем ранее в Грозном были захвачены еще 2 человека. Уже объявлено, что они во всем сознались и даже помогают следствию. Однако, зная методы дознания, которые применяются в Чечне в отношении тех, кого подозревают одних даже в симпатиях к боевикам, было бы странно ожидать чего-то другого. Родственники выражают серьезную тревогу за жизнь этих людей. В республике много примеров, когда людей, захваченных во время каких-то операций, впоследствии объявляли убитыми боевиками. Так, 27 сентября в Шатойском районе сотрудниками МВД Чечни были якобы убиты 2 боевика, которые при опознании оказались студентами грозненских вузов. Ходят слухи, что они были сначала задержаны сотрудниками силовых структур, после чего исчезли, а потом оказали, как было объявлено, сопротивление и были убиты. Проверить эти слухи не представляется возможным в силу того, что правозащитный центр «Мемориал» временно свернул свою деятельность в Чечне. Прошедшая неделя ознаменовалась в Чечне и попытками местных жителей защитить свои, на этот раз, экономические права. В Грозном в конце сентября прошли забастовки рабочих, ведущих строительно-восстановительные работы на проспекте Победы и ремонтирующих здания в поселке Черновечье заводского района Грозного. Митингующие выражали возмущение тем, что, несмотря на завершение священного для мусульман месяца Рамадан, им так и не выплатили обещанную заработную плату. Работавшие в поселке Черновечье строители говорят о том, что они не получали денег уже более 2 месяцев. Ранее им обещали, что это сделают сразу же после завершения месяца Рамадан. А недовольство у строительных рабочих вызывает и тот факт, что начальство не добилось своевременной выплаты заработной платы, невзирая на то, что в районе проспекта Победы работы велись практически круглосуточно. Достаточно показательный пример того, как за глянцевыми сообщениями из Чечни скрывается игнорирование каких-то прав людей, прав работающих людей, которые вынуждены работать, но при этом не получают зарплату. Стало известно о том, что властями города предъявлен фактически ультиматум на выселение 26 семьям переселенцев, проживавших в бывшем пункте временного размещения на улице Кольцова в Грозном. Они могут в самое ближайшее время оказаться на улице. Проживающих в ПВР людей, которые теперь назвали общежитиями для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, представители местных властей требуют освободить занимаемые помещения, так как здесь, в этом здании, якобы будет открыта поликлиника. Ремонтные восстановительные работы в здании ведутся уже несколько лет. Вынужденные переселенцы утверждают, что им просто некуда идти. Большинство из них, жители Урус-Мартановского района, во время боевых действий потеряли свое жилье, и они неоднократно обращались к руководству республики, районной администрации с просьбой оказать им содействие в возвращении и размещении в Урус-Мартановском районе. Однако их обращения были проигнорированы. Сейчас же эти люди рискуют лишиться крыши над головой в период наступления осенних и зимних холодов.
Рассказывал сотрудник Назранского офиса «Мемориал» Усам Баесаев. «Кавказский час», аналитический журнал русской службы «Радио Свобода». С начала 90-х годов прошлого века Международная черкесская ассоциация была одной из влиятельных общественных организаций региона. Она объединяет множество разрозненных адыгских общественных объединений, разбросанных по всему миру. Основная цель организации – способствовать возрождению национального единства адыгов на своей исторической родине. Со 2 по 4 октября в столице Адыгея, городе Майкопе, проходил Конгресс Международной Черкесской Ассоциации. По мнению наблюдателей, ассоциация находится на грани раскола. Об этом материале Демиса Паландова.
Очередной съезд подвел итоги работы организации за последние 3 года и выбрал новых членов исполкома и нового президента. Им стал банкир из Кабардино-Балкарии Каншубей Ажахов. Руководство ассоциации осталось практически неизменным, и оценка собственной работы из уст аксакалов движения звучит весьма лестно. О результатах работы МЧА рассказывает заместитель председателя ассоциации, глава кабардинской общественной организации Адыга Хьяса Мухаммед Хафица.
За последние 3 года Международная черкесская ассоциация смогла выпустить адыгскую энциклопедию, единственную пока на Северном Кавказе. Мы проводили все эти годы конкурс «Сиб за Сибса Сидуне», «Язык мой, душа моя, мой мир», с участием сотни школ Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Карачаева-Черкесии. Также мы помогали людям, желающим вернуться на историческую родину. По инициативе МЧА, значит, в Кабардино-Балкарской республике, Адыгеи и Абхазии приняты законы о репатриантах, а правительством Кабардино-Балкарской республики разработана и утверждена программа «Основные мероприятия по поддержке Кабардино-Балкарской республики соотечественников за рубежом». Мы рады тому, что в Государственной Думе наконец-то в первом чтении приняло постановление, в котором оговаривается, кого считать россиянами. Адыгов, черкесов включили в список тех, кто может беспрепятственно вернуться на родину в связи с тем, что, значит, черкесы, адыгейцы, кабардинцы и шапсуги являются коренными жителями Российской Федерации. Далее за отчетный период мы выпустили где-то около 20 объединенных номеров адыгоязычных газет, в которых отмечали работу Международной черкесской ассоциации по тому, чтобы связать диаспору и тех, кто живет на родине. И я думаю, что нам это удалось.
Это был Мухаммед Хафица из Кабардино-Балкарии. Как бы ни старались руководители МЧА в радужных красках описать процесс возвращения адыгов на историческую родину, в реальности успехи куда скромнее. Бюрократические трудности с федеральными ведомствами, в первую очередь с миграционной службой, отсутствие действенной помощи в адаптации репатриантов останавливают черкесов от и без того рискованных попыток покинуть насиженные места. Конечно, если Государственная Дума России наконец-то решит вопрос о включении внимание черкесов в число соотечественников, то, возможно, дело сдвинется с мертвой точки. Но верится в этом с трудом. Впрочем, отнюдь не только вопрос репатриации стал камнем преткновения на Конгрессе. Бездействие МЧА, имитация деятельности, блокирование большинства инициатив неугодных руководству ассоциации, крайне недемократические процедуры принятия решений – вот основные нарекания со стороны многих национальных активистов, в том числе и из диаспоры. Комментирует видный общественный деятель Адыгеи, заместитель председателя Адыги-Хасы Республики Аскер Сохт.
Крайне неудовлетворен я итогами съезда и в целом ходом. Связано это с тем, что практически деятельность организации парализована. Делегация, руководство, действовавшее до настоящего времени МЧА, практически блокировало все инициативы, которые вносились иными делегациями. Сама процедура ведения, она просто не выдерживает критики, потому что людям, с которыми они не согласны, практически не предоставлялось слова. В целом, конечно, ситуация крайне удручающая. И закономерный итог, что делегации за рубежа, в частности из Турции, выразили свое крайнее неудовлетворение самим ходом МЧА, процедурой выборов председателя, тем, как вообще эта фигура была представлена. Деятельность МЧА была признана неудовлетворительной делегации Адыгахаса Краснодара. Нужно сказать прямо, что по существу МЧА отошла от реализации своих уставных задач и практически никаких реальных действий не предпринимает ни с точки зрения реализации проектов по репатриации, ни с точки зрения реализации проектов по этнической консолидации. Даже идея переписи населения, связанная с обозначением одного имя-названия и само название, также по существу дезавуировано недавним решением Адыгахаса Кабардино Балкарии. Все это, конечно, вызывает массу вопросов. Но, учитывая, что избран новый председатель и сформирован новый исполком, есть еще надежда, что все-таки организацию удастся сохранить.
Это был Аскер Сохт из Майкопа. Более радикальную позицию заняли представители молодежных черкесских организаций. Они обвиняют руководство МЧА в полной подконтрольности российским федеральным властям. Это не первый конфликт между молодежью и старшим поколением. Форум черкесской молодежи уже неоднократно выступал за создание единого национального региона Черкесии в составе Российской Федерации. Форум активно поддерживает акцию «Один народ, одно название». Также молодежь настаивает, что черкесы, как жертва геноцида со стороны Российской империи, имеют безусловное право на возвращение на историческую родину, что должно быть закреплено международным и российским законодательством. Ни одна из этих инициатив не была поддержана Международной черкесской ассоциацией в полной мере. Глава Всемирного адыгского братства, заместитель председателя форума черкесской молодежи Замир Шухов говорит о том, что молодежные организации, скорее всего, прекратят сотрудничество с МЧА.
Наша делегация приехала из Майкопа, и сейчас мы обсуждаем и анализируем все, что произошло на 8-м конгрессе Международной черкесской ассоциации. Когда мы проводили молодежный форум 12 сентября в Черкесске, мнение было почти единогласно на том, что МЧА не работает и не способна осуществлять ту деятельность, которая на нее была возложена. И молодежь приняла решение сделать первый шаг навстречу МЧА и предложить сотрудничество. В первую очередь, это создание молодежного крыла при МЧА, в которую бы входили люди от 18 до 39 лет. Проблемы начались с того, что нашу делегацию молодежную просто не хотели пускать на конгресс, не хотели выделять нам пригласительных билетов. Дело дошло до премьер-министра Адыгеи, пообещал нам, что мы попадем на конгресс. В итоге мы попали все-таки в зал, хотя нам говорили, что мест нету, а мест в зале было очень много свободных. Но мы осознали, что блокирование всех наших предложений и вообще нашего присутствия – это уже целенаправленная стратегия. Предложение молодежи о создании молодежного крыла было заблокировано. Второе – это блокирование кандидата на пост президента МЧА Ибрагима Яганова, которого мы выдвигали. И помимо этого, вот на вторую часть конгресса, когда проходило голосование, нас всех заблокировали, милиция закрыла, значит, вход. Но, используя какие-то свои контакты и связи, мы все-таки пробрались на балкон и сумели и прослушать, и записать на видеокамеру весь тот беспредел, который происходил на самом конгрессе. Мы видели, что мандаты распределялись людям, не являющимися делегатами. Непосредственно это журналисты газеты «Адыгапсахя» и еще несколько человек. Мы их всех засняли. И эти люди поднимали мандаты во время голосования. Люди, которые отсутствовали, но были в списках делегатов, за них голосовал, значит, президент МЧА. То есть вот эти все нарушения, их было очень много. много. Нас действительно шокировало, сколько грязных и неправомочных и противозаконных действий делает вот это старшее поколение, если можно их так назвать. В итоге мы определились точно. В первую очередь мы не признаем результатов голосования, не признаем того кандидата, которого они выдвигали и за кого они проголосовали, как лидера этой организации или как лидера народа, они по-другому любят еще говорить. Дальше сотрудничать с Международной Черкесской Ассоциацией мы, скорее всего, не будем. Мы будем создавать молодежную организацию, Союз молодых черкесов, да, Российской Федерации, и будем работать уже самостоятельно. При всем при этом молодежь диаспоры нас поддерживает. С нами уже связались и из Турции, и из Иордании, и из Сирии, и из Америки. И эти молодые люди также готовы с нами сотрудничать, независимо от того, что делает Международная Черкесская Ассоциация.
Это был Замир Шухов из Нальчика. Перед началом и после Конгресса в интернете появились две очень критические статьи о положении в Международной Черкесской Ассоциации, написанные неким Нартом Матуко. В итоговом тексте автор рассказывает, что молодые черкесы своими глазами увидели на Конгрессе. В частности, как успешно блокируется инакомыслие и им в лицо закрывают двери, используя все варианты, чтобы физически не допустить молодежь на Конгресс. Как бывшие сотрудники КГБ, нарушая закон, выдают мандаты левым людям. Как бездействующая организация присваивает себе достижения всех других. И как запуганные черкесы диаспоры молча позволяют разыгрывать этот спектакль. Вывод, который делает автор, прост. Молодежи необходимо находить собственные возможности влияния на национальные процессы. Мухаммед Хафиц, чье имя склоняется в вышеупомянутых статьях, автор именует его информатором КГБ, доносящим на всех приезжих черкесов, прямо обвинил Замира Шухова в том, что это он скрывается под псевдонимом Нарта Матуко.
Я должен сказать, что эту молодую группу людей возглавляет Замир Шухов, который учился в Америке, который в совершенстве знает английский язык, который, значит, является заместителем председателя общественного движения ХАСА в Нальчике. И должен сказать, что этот молодой человек в буквальном смысле все, что там было оговорено, договорено, все там, как это все проходило, поставил с ног на голову. К сожалению, очень нечистоплотно он изложил события на этом съезде. Он говорит, что их не пускали, что их прижимали, что их зажимали. Он там выступает под псевдонимом, значит, Нарт Матуко, аспирант отделения политологии университета ООН. Такой личности вообще не существует. Это он все выдумал. Ну, надо тут приоткрыть завесу. И он обвиняет и меня, и всех, и вся в том, в чем мы никогда за собой не замечали. Но это пусть будет на его совести. Это небольшая группа националистов, которые в перспективе видят единую Черкесию на территории Кавказа. Мы им говорим: ребята, существует закон Российской Федерации. Существуют определенные международные нормы. Вы говорите о том, что в ближайшие годы или на перспективу на 20-30 лет практически невозможно осуществить. Поэтому, говорю, не спешите, не порти, значит, отношения наших властей Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Карачаево-Черкесии с руководством Российской Федерации. Мы сегодня соединить все три республики вот так, как они хотят, практически не можем. Они, эти ребята, очень желают обострить отношения на Северном Кавказе. Когда они кого-то хотят очернить, и если этот человек чист перед Богом и совестью, они, значит, называют этого человека сотрудником ФСБ, КГБ или какой-нибудь еще другой разведки. Что они сделали в мой адрес?
Это был глава кабардинской общественной организации Адыга Хьяса Мухаммед Хафица Нальчик. Замир Шухов не подтвердил, но и не опроверг свое авторство под весьма критическими статьями Марта Натука. Впрочем, очевидно, что он разделяет мнение, выраженное в этих статьях. Его ответ еще раз подтверждает твердость намерений молодежи и подчеркивает всю глубину конфликта.
Кризис идет не между молодым и старшим поколением, а между теми засидевшимися на этих креслах людьми, которых власть туда посадила, и между теми, кто реально хочет для народа что-то делать. Связи со спецслужбами, экстремист и так далее, каких только, знаете, ярлыков они нам не вешают, только ради того, чтобы дискредитировать нашу позицию. Вы понимаете, они знают, что за нами действительно есть какая-то определенная правда. Мы понимаем, что мы сейчас, как молодежь, идем против серьезной машины. Машины, которая многие годы руководила вот этими общественными процессами, а, грубо говоря, делала все, чтобы процессы в народе никуда не сдвигались.
Это был Замир Шухов, глава Всемирного адыгского братства «Нальчик». Разобраться в хитросплетениях черкесской общественно-политической жизни нелегко. Несмотря на то, что многие недовольны работой МЧА, объединиться между собой активисты не могут. Аскер Сохт, к примеру, не считает, что Замир Шухов имеет право представлять адыгскую молодежь.
Я думаю, что господин Шухов не уполномочен выступать от имени черкесской молодежи. Это во-первых. Во-вторых, все учредители МЧА, это Адыгахас, республик, краев Российской Федерации и зарубежных стран, они при всей критичности ситуации считают, что организация должна сохраниться. И, собственно говоря, эти организации и являются реально существующими, структурированными, официально зарегистрированными и действующими организациями. Можно сказать, что Адыгахас и Кабардино-Балкарии, большая своей части, она по существу трансформировалась в бутафорскую организацию. Но остальные организации, они тем не менее существуют, они живые, и за ними конкретные общества. Делегация Турции предложила на следующий конгресс Международной черкесской ассоциации квотировать место для молодежи, и это будет сделано. Так что, я думаю, проблемы с молодежью не возникнут при одном непременном условии. Если новое руководство МЧА начнет действовать в соответствии с уставными задачами организации и проявит какую-то деятельность. Если же, конечно, деятельности не будет, то есть другие сценарии, то здесь, конечно, основная тяжесть ляжет на региональные Адыгахасы. В частности, я возлагаю большие надежды на Адыгахаса Республики Адыге, вокруг которого, видимо, в случае, если МЧА не будет действовать, начнется объединение черкесских организаций, в том числе и диаспоры.
Это был заместитель председателя Адыгахаса Республики Адыгея Аскер Сохт. Неспособность черкесов объединяться уже давно стала притчей во языцах. «Три черкеса, четыре мнения», — говорят в народе. Смех смехом, но если серьезно, раздробленные, грызущиеся между собой черкесские общественные организации, постоянная борьба личных амбиций черкесских лидеров, выраженный конфликт поколений — все это не может быть следствием лишь работы спецслужб. Хотя последним может быть и выгодно то, что у черкесов нет единого мнения и одного лидера, который мог бы вести диалог с Россией от имени всего черкесского народа. Но это выгода мнимая. Бездействие черкесских общественных организаций вызывает серьезное недовольство у простого адыгского народа, что может вызвать непредвиденные последствия в будущем.
Рассказывал Демис Паландов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Ведет программу Олег Усов, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей. Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Карабудахкентском районе Дагестана обстреляны милиционеры, как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, когда автомобиль с сотрудниками ОМОНа проезжал мимо лесного массива, сработало взрывное устройство. Затем по машине был открыт огонь. Никто не пострадал, нападавшие скрылись. Совет при президенте России по правам человека направил в Генеральную прокуратуру материалы, свидетельствующие о нарушениях закона движением «Наши». В России сегодня так называемый «день тишины». Накануне региональных выборов 11 октября. Запрещена любая агитация. В воскресенье в 75 субъектах Российской Федерации пройдет около 7 тысяч выборов разного уровня, в которых смогут принять участие до 30 миллионов человек. В Петербурге около 2000 человек вышли на акцию протеста против строительства 400-метрового небоскреба «Ухта-центра». В центре Москвы ряд оппозиционных организаций проводят сегодня акцию «День гнева». Жители подмосковного города Домодедово протестуют против строительства платной автострады. Президент США Барак Обама заявил, что присуждение ему Нобелевской премии мира станет для него призывом к действию при решении глобальных проблем совместно с представителями других стран. Убиты все четыре боевика, атаковавшие штаб-квартиру пакистанской армии в городе Равалпинди, заявили военные. Сообщается о нескольких раненых и убитых солдатах. На востоке Афганистана погибли двое военнослужащих сил международной коалиции. По сообщению командования НАТО, солдаты были убиты взрывом бомбы. Из каких стран были военнослужащие, не сообщается. Китай, Япония и Южная Корея будут добиваться скорейшего возобновления переговоров, нацеленных на свертывание северокорейской ядерной программы. Соответствующее заявление сделано на встрече лидеров трех стран в Пекине. Китайское агентство Синьхуа сообщает о вынесении смертного приговора участнику июньских беспорядков на фабрике игрушек в провинции Гуандунь на юге Китая. Два польских солдата погибли, четверо были ранены в результате нападения в Афганистане.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Ведет программу Олег Усов, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Москва и Тбилиси по-разному трактуют доклад Международной комиссии Европейского Союза по расследованию обстоятельств военного конфликта августа прошлого года. Официальные представители Москвы заявляют, что приветствуют выводы комиссии о том, что военные действия в регионе начали грузинские вооруженные силы. Тбилиси заметили, что комиссия возлагает ответственность на Россию за предшествующую конфликту провокации. В документе говорится, что ввод грузинских войск в Южную Осетию был неоправданным, а действия российских вооруженных сил вышли за разумные пределы. Признание независимости Москвы, Абхазии и Южной Осетии, согласно выводам комиссии, противоречит международному праву. Российские эксперты утверждают, что Кремль одержал некоторую моральную победу, но в то же время о росте доверия к Москве со стороны Европейского Союза и других влиятельных международных организаций говорить не приходится. Слово корреспонденту Радио Свобода Мумину Шакирову.
Если год назад, во время августовской войны и после ее завершения, Москва заметно проигрывала на информационном фронте, после публикации доклада Кремль получил моральное удовлетворение. Официальные российские средства массовой информации преподносят выводы комиссии Евросоюза как победу Москвы. Акцент преимущественно делается на том, что именно Грузия начала широкомасштабную войну в Южной Осетии, а не Россия. И это неудивительно, считает независимый эксперт Леонид Радзинов.
Но Россия берет из этого доклада то, что ей выгодно, а именно то, что по заявлению комиссии европейской, Грузия первая начала боевые действия в Пхенуале. Россия это все время говорила, Грузия это отрицала. Теперь европейцы подтвердили точку зрения России. Естественно, что Россия об этом и говорит.
А будет ли реакция комиссии Евросоюза по поводу того, как российская сторона трактует этот доклад об августовских событиях?
Я думаю, что Чиновники – это такие более или менее добросовестные бюрократы, которые на основании имеющейся информации сделали относительно объективный доклад. Мнение России, а что им особо волноваться по поводу мнения России? Деньги им не Россия платит, что им может Россия сделать? Поэтому я не думаю, что они сильно подлизываются к России или сильно хотят оскорбить Россию. Вообще я тешу себя некоторой иллюзией, что европейские бюрократы – люди, наверное, скучные, ограниченные, без особого полета, но более или менее добросовестные, так по возможности объективно описали ситуацию, как они ее видят.
Грузинская сторона акцентирует внимание своих граждан на других фрагментах доклада комиссии Евросоюза и также находит в нем аргументы в пользу своей позиции, рассказывает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
Если в России больше внимания обратили на тезис доклада о том, что именно артобстрел грузинскими войсками в Хинвале следует считать началом кульминационной фазы конфликта, то госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якубашвили отметил, комиссия Толерини не считает этот эпизод изолированным от длинной цепи провокаций, которые ему предшествовали. Комиссия признала, что война не началась 8 августа, а ей предшествовали провокации, в том числе обстрелы грузинских деревень, вынудившие Грузию дать адекватный ответ. Конец цитаты. По словам государственного министра, доклад подтвердил, что российские формирования немиротворцы вошли в Южную Осетию еще до 8 августа, и что Россия нарушила международное право, заранее раздавая паспорта жителям Южной Осетии и Абхазии, вторгнувшись во внутренние районы нашей страны. Кроме того, комиссия отвергла любые инсинуации в адрес Грузии о геноциде осетин и подтвердила этнические чистки грузинского населения Южной Осетии, утверждал государственный министр Грузии. Примерно в том же ключе выдержаны и заявления многих лидеров оппозиции. Они заявляют, что хотя и не оправдывают эмоциональные решения президента Саакашвили, который, по их мнению, поддался на российские провокации, но в вопросе независимости и территориальной целостности Грузии власти и оппозиции едины. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Доклад не является сенсацией, заявил Радио Свобода главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его мнению, документ, по сути дела, официально подтвердил те оценки, которые сформировали за последние полгода как в Кремле, так и в общественном сознании россиян.
То, что сейчас ответственность за непосредственное начало военных действий официально возложена на Тбилиси, безусловно, вызывает удовлетворение у Москвы и, конечно, является плохой новостью для Грузии, потому что, собственно говоря, власть Михаила Саакашвили основывала всю свою политическую деятельность в последний год на обличении агрессии России, и, собственно, на этом строилась его, ну, можно сказать, международная легитимность. Поэтому для Грузии этот доклад, я думаю, весьма неприятен. Для России он мало что меняет, потому что наши позиции, наши оценки, какие они были в начале, так и остались. Реальная реакция Европы, то есть достаточно сдержанная и нежелание идти на конфликт с Россией из-за войны, проявилось еще прошлой осенью. То, что Россию не хотят антагонизировать, но ей не доверяют и ее опасаются, это тоже не новость, и это, собственно, связано не только с Грузией.
Москва отнюдь не собирается менять свою политику в отношении Грузии и будет продолжать поддерживать Сухуми и Цхинвали, считает Леонид Радзиховский.
Ни при каких докладах назад уже не развернешь. Россия не может отказаться от поддержки этих режимов, потому что это был бы амбициозный позор, удар по гордыне и так далее, и так далее. Поэтому Россия будет их поддерживать, а попросту говоря, кормить Южную Осетию и в военном отношении поддерживать Абхазию. С моей точки зрения, я это много раз говорил, Москва вляпалась с самого начала, кстати, задолго до этой войны в глупейшую историю. Моя точка зрения простая. Все хороши. Грузия давно должна была бы смириться с тем, что Абхазия и Южная Осетия никогда не будут частями Грузии. Если какие-то сепаратисты отделились и несколько лет прожили отдельно, то они никогда не вернутся в эту страну. А Москва, Россия, абсолютно напрасно влезла в эту совершенно чужую для нее историю. Невероятная была глупость. Глупость — это так, мягко говоря. Раздача российских паспортов гражданам иностранного государства. Никакого ни политического, ни экономического, ну никакого интереса у России там нет. Чисто амбициозный интерес. Ну а теперь уж куда денешься?
По словам автора доклада, швейцарского дипломата Хайди Тальявини, в ходе подготовки документа единственной проблемой было огромное количество данных, часто противоречивых. Что касается участников конфликта, они охотно сотрудничали с представителями комиссии. Тальявини также подчеркнула, что оценка перспектив Абхазии и Южной Осетии не входит в компетенцию ее комиссии. В докладе содержатся наблюдения, которые могут пригодиться, чтобы лучше понять суть конфликта и постепенно подойти к его мирному урегулированию, но оценкой выводов комиссии Евросоюза и поиском путей выхода из кризиса предстоит заниматься политикам, заявила Хайди Тальявини журналистам.
Рассказывал Мумин Шакиров. Тбилиси, полагая, что война началась не 8 августа прошлого года, а тогда, когда с территории Южной Осетии начались артиллерийские обстрелы грузинских населенных пунктов. Слово нашему корреспонденту Тбилиси Георгию Кабаладзе.
Если в России больше внимания обратили на тезис доклада о том, что именно артобстрел грузинскими войсками Цхинвали следует считать началом кульминационной фазы конфликта, то госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якубашвили отметил, комиссия Тальявини не считает этот эпизод изолированным от длинной цепи провокаций, которые ему предшествовали. Комиссия признала, что война не началась 8 августа, а ей предшествовали провокации, в том числе обстрелы грузинских деревень, вынудившие Грузию дать адекватный ответ. Конец цитаты. словам государственного министра, доклад подтвердил, что российские формирования немиротворцы вошли в Южную Осетию еще до 8 августа, и что Россия нарушила международное право, заранее раздавая паспорта жителям Южной Осетии и Абхазии, вторгнувшись во внутренние районы нашей страны. Кроме того, комиссия отвергла любые инсинуации в адрес Грузии о геноциде осетин и подтвердила этнические чистки грузинского населения Южной Осетии, утверждал государственный министр Грузии. Примерно в том же ключе выдержаны и заявления многих лидеров оппозиции. Они заявляют, что хотя и не оправдывают эмоциональные решения президента Саакашвили, который, по их мнению, поддался на российские провокации, но в вопросе независимости и территориальной целостности Грузии власти и оппозиция едины.
Рассказал Юрий Кабаладзе. Грузинские эксперты отмечают, что в докладе приведено множество разнообразных и объективных фактов. Доклад комиссии Евросоюза надо читать внимательно, подчеркивает президент Тбилисского фонда стратегических и международных исследований Александр Рандели.
У нас все-таки преобладает мнение, но не оппозиции, конечно. Оппозиция, она винит Саакашвили, даже в том, что здесь плохая погода будет, они скажут, что это такая, если будет землетрясение. Тут все ясно, белое и черное. А вот у нас все-таки считают, что там мы не формулировки немножко тяжелые. Считаю, что на комиссию был сильный нажим. Не называют страну, но все знают, что одна или две страны все-таки имели сильный нажим на комиссию. И считаю, что те факты, которые перечислены там, они дают довольно объективную картину, которая не совсем вяжется с некоторыми как бы выводами. И у нас считают, что, в общем, доклад неплохой. Конечно, там есть вещи, которые для нас неприемлемые, потому что мы все-таки сами тоже знаем, что случилось. И потом вот то, что госпожа Тарарина дала несколько интервью, и там тоже не всегда было корректно. Выходило за пределы того мандата, который ей был дан. Но, в общем, у нас впечатление довольно положительное от доклада. У меня лично, например, я даже не ожидал, что все-таки там столько фактов будет перечислено. Кто внимательно читал доклад, тот понимает, что такая работа неплохая сделана вообще.
Как вы считаете, в докладе отображена роль России в этом конфликте?
Не совсем хорошо. Вот единственный там минус. Большой минус в чем? Там говорится, что, в общем, те факты, которые у них есть, не дают основания утверждать, что на территории Грузии до начала грузинской контратаки, то есть что-то было, но это было недостаточно для того. Вот тут, вот я думаю, главная ошибка комиссии. Ну, факт, что на территории Грузии были, и части некоторые уже вошли до этого. И то, что были там вооруженные формирования, разве это не агрессия? А там были части с номерами тоже. Там были и вспомогательные части, и стрельба шла, и миротворцев никто не трогал, пока они сами не начали стрелять. Вот эти моменты там так приглушены специально, чтобы как-то, ну, и вашим, и нашим было. Такое дипломатическое такое заключение более. Но факты, которые там перечислены, в основном, подавляющем большинстве дают объективное представление о том, что происходило.
А насколько, по вашему мнению, объективно отображена роль Тбилиси?
Я думаю, что довольно объективно. Но вот эти формулировки, когда вот говорится, что вот не совсем подтверждается, мы не можем подтвердить, что достаточно было оснований для удара. Ну, красная линия была перейдена Россией много раз в тот день даже. Друзья имели договориться и как-то защищать себя. Вот я думаю, вот тут недосказанность есть какая-то, или какая-то завуалированность и необъективность в оценке действий Тбилиси. В целом у нас считают, что доклад, в общем-то, настолько он все-таки очень детальный и дает более-менее объективное представление о том, что было.
Как вы считаете, выводы комиссии Евросоюза могут ли служить основанием для сближения позиций России и Грузии?
Думаю, что нет. Сейчас в отношениях России и Грузии все, что происходит, все, значит, как в игре какой-то. Столько очков возьму, я победил, я это сделал. Я думаю, что такое соревнование нездоровое, но что может быть здоровым после войны и агрессии, оно никак не способствует сближению, безусловно. И самое интересное, что Россия, которая, в общем-то, совершила агрессию против маленькой беспомощной страны, у которой 3 бригады было лишь, и справившись с ней, значит, все еще продолжает наступать, пропагандной войне в этом, то есть это немножко даже странно. Неужели более серьезного врага Россия не нашла для себя?
Это было мнение Александра Рандели. Кавказский час. О
аналитический журнал русской службы «Радио Свобода». Международные наблюдатели сделали вывод об этнической чистке в зоне российско-грузинского вооруженного конфликта августа прошлого года. В результате конфликта населенные пункты Южной Осетии покинуло почти все грузинское население, их дома были полностью уничтожены. Официальная Москва на этот факт внимания не обращает. Даже руководители России, побывавшие в Южной Осетии, оставили это обстоятельство без внимания, хотя они не могли не видеть стертые с лица земли грузинские селения. Не обращают внимания в Москве и Цхинвале, как складывается впечатление у многих жителей Южной Осетии, и на проблемы южных осетин, потерявших свои дома в августе прошлого года. На днях около 200 человек вышли на главную площадь Цхинвале, чтобы добиться у руководства этой республики конкретного ответа на вопрос, смогут ли они получить жилье до наступления зимы. Цхинвальские власти никаких гарантий по этому поводу дать не смогли, но зато обвинили отчаявшихся людей в политических играх в пользу местной оппозиции. Люди так и не узнали, куда же исчезает огромная помощь республике. После конфликта в Южную Осетию строительные материалы, продукты, медикаменты шли на большегрузных автомашинах день и ночь. Как создается впечатление, у обездоленных людей они словно канули в бездну. Даже в здании резиденции президента Южной Осетии по-прежнему не вставлены стекла на многих этажах. Тем более сложно говорить о восстановлении жилья простых жителей. Между тем, грузинские беженцы из Южной Осетии еще в прошлом году смогли получить помощь, отмечает заместитель госминистра Грузии по вопросам реинтеграции Елена Тевдорадзе.
Конечно, я не могу сказать, что наши беженцы сегодня в идеальном положении. Но то, что, в общем-то, сделано очень много за очень короткое время, я могу сказать с полной ответственностью, поскольку я периодически бываю у них. У нас практически построены 4 городка, совершенно заново, стоят 4-комнатные коттеджи, выделена земля, и поэтому наши беженцы сегодня находятся, я бы сказала, абсолютно нормальных условиях в плане жилища. Но, естественно, никто из них этому все равно не радуется. У них страшная ностальгия к своим селам, к своим дворам, к своим фруктовым садам. Все это, конечно, когда-то у них будет, но сегодня они, в принципе, удовлетворены квартирными условиями. Обставлены они, их квартиры. На каждую семью выделено от 3 до 4 комнат. И выбранные места их проживания, они очень близки к тем климатическим условиям, в которых они жили. Сказать, что 100% удовлетворенные, я не могу сказать, потому что я тут же вспоминаю о тех беженцах, которые были у нас в первом потоке, это начало 90-х годов. Они в намного хужем положении.
Вот на этот факт обращают внимание официальные представители Москвы, в частности, официальная российская пресса. Они считают, что то это демонстративное внимание к беженцам из Южной Осетии в ущерб другим беженцам.
Вы знаете, дело в том, что, наверное, ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты Америки грант выдали нам, и эта материальная помощь, она была целенаправлена именно для новых беженцев. Поэтому использовать мы могли только для них. Хотя параллельно для беженцев первого потока сейчас делаются очень серьезные шаги. Там, где они проживают, сейчас оформляются их место проживания в их собственное пользование. То есть они становятся владельцами тех жилищ, в которых они проживают. Те, кто отказываются приватизировать и получить собственность, им дается денежная компенсация. Конечно, процедура, она несколько медленна, потому что первый поток беженцев, он численно был намного больше, чем второй.
Российская официальная пресса пишет много по-прежнему о разрушениях в Цхинвале во время вооруженных действий августа прошлого года, но почти совсем никто не пишет о разрушенных грузинских селах Южной Осетии, Тамарашени, Ачабете, Кехви, Куртам.
Нет, этих сел вообще нет. Поскольку во время военных действий они были либо разрушены, либо мародерами обкраданы и сожжены, а затем уже так называемое в кавычках осетинское правительство вообще тракторами прошло, и там просто поле абсолютно открытое поле, где вообще 9 сел вообще не существует сегодня. Абсолютно. И надо сказать, что и господин Путин, и господин Медведев, когда посетили Цхинвали, они проехали мимо этих сел и, наверное, воочию увидели, что же произошло с грузинскими селами, потому-то и комиссия Евросоюза отмечает этнические чистки, поскольку этих грузинских сел вообще сегодня на карте Грузии нет. Их туда не пускают. Объявили, что это якобы независимое государство. Ну, я не знаю, здесь смеяться или плакать. Мы сегодня называем это оккупированной территорией. То есть резолюция Организации Объединенных Наций о возвращении беженцев. Но причем достойном возвращении. Достойное возвращение – это значит, что там необходимо отстроить их дома и дать возможность им туда, если не хотят это, если у них есть это желание, обратно вернуться и жить, так сказать, без страха, что в связи с тем, что они грузины, не будут по национальному признаку не будут преследованы.
Рассказывала заместитель госминистра Грузии по вопросам реинтеграции Елена Тевдорадзе. Кавказский час. Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». «29 сентября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по докладу «Война между Грузией и Россией год спустя». До этого грузинская сторона выдвигала обвинения в отношении России в связи с невыполнением прежних резолюций ПАСЕ. В итоге ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации. За подтверждение высказались 88 депутатов ПАСЕ, против 35, воздержались 10. Таким образом, Россия сохранила свои полномочия в ПАСЕ. В новой резолюции от Москвы требуется обеспечить полный доступ международных наблюдателей на территории Абхазии и Южной Осетии и развернуть международную миссию в этих регионах. На выполнение этих обязательств ПАСЕ дала России срок до 25 января будущего года. В программе «Радио Свобода. Грани времени» тбилисский политолог Сосо Цискаришвили так прокомментировал это решение.
Я не могу сказать, что это был каким-то особым сюрпризом, несмотря на старания грузинской делегации и поддерживающих ее других депутатов из разных стран, потому что все-таки в преддверии процесса голосования было легче прогнозировать в сторону сохранения для России право голоса и утверждение ее формата для будущей работы. Сам факт, конечно, малоприятный для России. Я имею в виду рассмотрение такого вопроса. И, естественно, есть надежда в Грузии, что до января 2010 года, 25 января, срок, который определен для следующего рассмотрения аналогичного же вопроса, какие-то положительные, позитивные подвижки в данном вопросе будут и со стороны России тоже.
Возможно ли восстановление отношений между Россией и Грузией в обозримом будущем? Бывший депутат Государственной Думы России Виктор Алснес полагает, что при нынешних руководителях этого не произойдет.
Я думаю, что на ближайшие десятилетия отношения испорчены, испорчены капитально, ну, испорчены не по нашей вине. Испорчены политикой Грузии. Я хочу обратить внимание, что ведь не только Путин негативно отзывался о Грузии, а вспомните позицию Сахарова, который назвал Грузию новой малой империей в 89-м году, когда он приезжал в составе комиссии по расследованию тбилисских событий. И он впрямую обвинял уже тогда грузин в геноциде абхазского и юго-осетинского народа. Я так думаю, что общественного мнения России отношение сейчас к Грузии у большинства людей достаточно спокойно. Живите вы своим умом. Мы защитили наших братьев, южно-осетинцев и абхазов. И все, а теперь вы живите своим умом. Не нужна нам Грузия, поймите, не нужна. Люди говорят, ну подождите, если так Россия, агрессор, здесь так плохо, почему же половина населения грузинского у нас здесь живет, в России, зарабатывает деньги? Езжайте вы, живите там, за Кавказским хребтом, и не надо нам всего этого. И это, к сожалению, в этом виновата именно грузинская сторона. В России всегда было очень хорошее отношение к грузинам. Но сейчас вот такими политиками, как Саакашвили и им подобное, эти отношения испорчены надолго. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы их поправить. Абхазы и Юго-Осетины никогда не согласятся уже воссоединяться с Грузией. Они уже решили, это приняли для себя историческое решение уже навсегда. И поэтому Грузия сама виновата, что она потеряла эти народы и территории.
Так считает Виктор Алснес. Несмотря на действия российского руководства, в Грузии нет антирусских настроений, отмечает Сосо Цискаришвили.
Все эти международные старания урегулировать конфликт, который реально должен регулироваться между двумя народами, а не двумя руководителями государств. Вот в чем проблема. К счастью, я могу совершенно ответственно заявить, что никакой русофобии после войны в Грузии нет. Никакого антирусизма, ни одного проявления такого нет. Потому что полное понимание того, кто есть кто и кто виноват во всех бедах, которые происходят в нашей стране. Естественно, Россия расставляла этот капкан и довольно долго. Уже 18 лет аннексия была реальной. В том случае, если... как видно о божественном даре России в виде их паспортов, всемирный коммунизм может наступить тогда, когда в России отпечатают 5 миллиардов российских паспортов и раздадут каждому жителю планеты. И почему-то ни одна другая страна аналогичными играми не занимается и не аннексирует чужие территории путем собственных паспортов. Никто вдруг не захотел ни американского паспорта, ни английского, ни азербайджанского, ни армянского своих соседей, турецкого. И все почему-то ринулись в очереди русскими паспортами. А какая сейчас очередь за этими паспортами? Вы посмотрите в Гальском районе Абхазии, посмотрите в Ахалгорском районе Южной Осетии. Там людей насильно заставляют, снимают с работы, унижают для того, чтобы брать эти паспорта.
Говорил президент клуба независимых экспертов Грузии Сосо Цискаришвили. Вы слушали аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Вел программу Олег Кусов. За режиссерским пультом работал Михаил Касторов.
А давайте я вам что-нибудь про любовь почитаю.
В «Поверх барьеров» незрячие поэты Кировской области.
Закрыта дверь на ключ у нас, минута, многие оба. Мы проиграли целый час, но мало часа нам такого.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Повстречаю, когда гномиков, понастрой гномам домиков. За подарок данный, Новый год карманный, буду вечно благодарный.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Кишинев не приедут президенты Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.
Центральные стамбульские улицы напоминают театр военных действий.
Нобелевская премия по литературе присуждается немецкому автору Герти Мюллер.
Погиб начальник станции и жена подозреваемого.
Основной удар стихии мы ожидаем на Курильский и Южно-Курильский район.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».